Вот запись пошла. Итак, сегодня 6 марта. Вот, во-первых, скажу такую вещь. Вас всех поздравлю и нас всех поздравлю с тем, что природа все-таки возвращает себе какие-то исходные циклы, что ли. Ну, какую-то жизнь она себе возвращает. Вот не ту, которую где-то запрограммировали и там выдали, а вот действительно, как природе нужно. Она вроде вот и окружающее пространство преобразует. Вот видно это по погоде. Весна так весна. То есть вот вроде календарная пришла весна. А природа тоже. Весной пахнет уже. Несмотря на то, что снег еще лежит. И не такая плюсовая температура, чтобы там ручьи реками текли. Там, вот, и чтобы солнышко уже грело. Но все весной пахнет. То есть кошки у нас своими весенними делами занялись. То есть вот... От зимы постепенно пробуждается природа. Точно так же, как вот в свое время я говорил, когда был странный такой момент, когда не было ни весны, ни осени. И прямо сразу лето в зиму переходило. А зима в лето. Это потому что достаточно резкие были изменения, и в том числе и природные. И в человеках тоже, в людях происходили резкие изменения. То есть были очень жесткие страхи. И необходимы были вот такие... переходы жесткие, да, то есть чтобы сразу там из сна в явь, из яви опять в сон, то есть чтобы вот подпинывать и не только людей, и живых других существ тоже нужно было подпинывать. Вот природа так старалась. А теперь правильное совершенно возвращение вот этого, знаете, плавного течения. Вот как говорят, что женские танцы, ну вот изначальные народные танцы, они очень плавные, потому что сила, она не может резко течь. Вот как это в восточных единоборствах, там накапливают силу, потом вкладывают ее в резкий удар. Вот нет такого в живой природе. То есть этой вот сжатой пружиной, потом резко разжимающейся там. Вот не случайно, видите, все эти образы, они какие-то механические. То есть это образ сжатой и разжатой пружины. То есть пружина все-таки железка какая-то там. Единственное, где работает вот такой резкий переход от накопления, только уже не силы, а потенциала и выброс его, это в каких-то вот лук, да, натянутый. Лук тетива, натягивается, стрела начинает лететь. Это некая... придачи некого потенциала, заряда какому-то снаряду, да, то есть которому надо двигаться, начать. Ну, пинка хорошего дать, вот тоже есть такое слово. Тогда да, но это касается не того, чтобы силу женскую куда-то вложить, а это вот касается понятия потенциал. Вот если у вас, я опять ведь видите, вот постепенно ввожу некие другие образы, новые образы. Для кого-то они совсем новые. Вот образ потенциала, образ заряда у нас в поле, в нашем вот стандартном, перенесен в понятия физические, ну какие-то там из науки физики. То есть заряд это электрический заряд, там, или сейчас вот пытаются найти гравитационный заряд найти там. Вот, а потенциал это вот разность потенциалов, тоже касается электричества, то есть вот там потенциальная энергия, то есть четко физику куда-то утащили. Чтобы возвращать исходные образы вот этим понятиям, этим словам, почитайте Шамшука Владимира Алексеевича. Вот там он очень хорошо эти понятия древнеправославных, эти образы, давайте вот опять же я эту тему веду насчет языка понятиям, языка образного. Вот давайте понятиям отведем место в языке по понятиям, а образом отведем в нашем мире место. Так вот, образы потенциала, образы заряда очень хорошо Владимира Алексеевича обрисованы с разных сторон. Не просто вот как бы там дадим определение этому образу. Нет, он с разных сторон показывает. То есть потенциал это некая способность к действию. Это некая возможность что-то сделать. И его действительно нужно копить. Без того, чтобы накопить определенный потенциал, некоторые действия совершить в принципе невозможно. И вот то, что мы говорим о... Также вместе с Владимиром Алексеевичем Шумшуком, вот мы говорим о волшебной культуре, о возвращении нам вот этой живой, живого волшебства в нашу жизнь, возвращение от этого мертвого вот городского, карусовского, если угодно, да, этого вот мертвого мира механистического, возвращение к живому, когда все совершается по мановению руки, вот тоже там слово мановение такое, да, вот тоже Владимир Алексеевич, он тоже все вот эти образы к этим словам возвращает. Что это есть? Вот слово мановение. Это целый, ну если угодно, волшебное действие, волшебный ритуал мановения. Мановение – это ну, действие, которое внутри себя содержит массу других действий, массу каких-то сил, массу каких-то энергий, массу какой-то информации. Вот всего лишь образ мановения. У нас это сохранилось вот только в этой... ну, не знаю, там, поговорки, да, по мановению руки что-то совершается. Вот для того, чтобы по мановению руки что-то совершилось, необходимо подготовиться, необходимо накопить потенциал, о котором мы с вами пока понятия не имеем, да, даже. Что это такое, как его копить. Вот в его семинарах, вот которые сейчас идут, наверное, да, он говорил, что январь-февраль, может быть, даже до мая они ведут эти семинары. Не знаю, как там сейчас это идет. Есть записи семинаров 2013 года, 2013. Вот одна из них попала в сети, она до сих пор лежит там и у меня в видеозаписях. Вот Владимир Алексеевич эту работу ведет, потому чтобы вот эти не только вернуть словам образы, но и наполнить их уже жизнью волшебной. Вот этой вот забытой, разрушенной вот этой жизнью, запрятанный. Вот эту работу он ведет. И мы с Сашей тоже в этой работе участвуем в меру своих сил и возможностей. То есть мы как-то по-другому это идем, и у каждого свой путь, но все вот эти пути к возвращению нам, ну опять же, вот человеческого естества, да, то есть вот человеческой сути возвращения себе, не попытки сделать из себя там менеджера по продажам в крупном предприятии, в определенном дресс-коде, ездящем на определенной машине, живущем в определенной квартире, имеющем определенную жену и имеющим там еще чего-нибудь. Вот из этого идиотского состояния в живое перемещаются все по-разному, разными путями, но дорога у нас одна. Дорога от, сначала от вот этого механизма, биоробота, да, который у нас, опять же, вот не хочу это, который мы сами себя сделали, да, вот возвращение сначала себе хотя бы животного состояния, то есть живого, да, потом возвращение себе человеческого состояния, а потом, как по Тюрину, путь к человека-богу, бога-человеку и к Богу. И вот сейчас природа показывает, как она переходит вот из этого суетливого состояния, когда все время все вот резко-резко надо все успеть. Это вот навязанное людьми, вот эта вот суета, да, постоянная какая-то беготня по кругу, накручивание кругов, как вот говорят, белка в колесе. Белка в колесе, да, бегает, но она что-то там, не знаю, электричество производит, да, то есть что-то там из нее сыпется, правда, скорее всего, не ей. Вот из этого суетливого состояния, безумного совершенно состояния, когда нет возможности остановить, подумать, нет возможности остановиться и посмотреть, что ты, где ты, как ты, что с тобой происходит, что вообще у тебя с тобой, с телами, там, что у тебя с семьей. То есть вот нет времени. Вот из этого состояния идиотского, бешеного, можно сказать, это вот бешенство, да, есть такое понятие бешенства. И бешенство чем проявляется? Что начинает совершать резкие движения животное. Ну, там, помимо того, что оно кусает кого-то там, оно бесится. То есть в ней поселяется что-то, что заставляет ее суетиться. Ничего не доделать до конца. Вот такое бешенство там. Вот из этого бешеного состояния переход в живое, в человеческое. А это плавное состояние. Когда есть время остановиться, когда есть время, ну и место, естественно. Никуда не денешься, должно быть еще и место. Есть время, чтобы костер разложить правильно, подготовить его, дровишки подготовить, просушить, да? Требу правильно подготовить, не торопясь его сделать, принести требы, пообщаться, послушать. Когда есть время выйти просто куда-то на камешек в лес и посидеть там полдня, послушать, ну там птички как поют, да, как лес разговаривает, как ветер в ветвях шумит. Вот послушать, что-то принять, понюхать, опять же, да, там вкус какой-то почувствовать, вкус талой воды почувствовать. И после этого найти, собрать вот этот вот потенциал, найти в себе силы с тем, чтобы оживать дальше, да, совершать какие-то действия, оживать дальше. И вот природа сейчас именно так. Вот весна неспешная, потихонечку все тает. Нам хватает, например, ну, постоянно есть вода талая, да, чтобы там помыться, там постираться. Вот постоянно есть вода. На родник ездим только за, ну или там ходим, только за питьевой водой, чтобы взять вот воду там на попить. А так вот на все остальные нужды нам просто с небес приходит вода. Причем она свойствами удивительными обладает. Есть возможность все эти свойства проверить, почувствовать, да, то есть как это к коже, как это к белью. То есть вот все это очень неспешно. Вся природа вот за счет своей неспешности движений учит нас очень много чему. На природе, опять же, сейчас не буду там говорить, там в городе это возможно или нет. Тут вся природа старается человеку помогать в меру своих, вот того, что человек ей отдал. Человек отдал ей возможность, по крайней мере, так, ну что ли, выполнять свои функции вот эти, чтобы вернуть человеку вот эту плавность, эту силу, там, объяснение, эту информацию. И вот это сейчас происходит. Мне очень радостно от этого. То есть, что я вижу, как действительно меняется, ну, к временам года возвращается их, ну, вот как я вижу, возвращается их время, возвращается их силы, возвращается их вера, да, в то, что, ну, они действительно могут, вот, весна так весна, вот я могу сделать все, что может сделать весна. Это помимо там, вот я говорю, капели, там, каких-то этих ледохода, то есть массу еще чего может сделать весна. Сделать и для человека, и для животных, и для деревьев. Вот чувство такое, что еще какие-то живые существа оживают, да, вокруг. То есть помимо того, что вот мы начали чувствовать стихии, и уже сейчас, ну, понимаем, что и вода — это не просто водичка там, которая течет, там ветер — это не просто то, что там деревьями качает, а наоборот совсем, деревья качает ветер, раздувает ветер. То есть, но это такие, ну что ли, еще осязаемые какие-то вещи. А вот когда начинаешь чувствовать весну как живое существо, и тогда и понимаешь, что почему действительно, например, есть бог весны, ну условно там, да, то есть есть некая олицетворение вот целой весны, целого времени года. И с ним можно разговаривать, как с живым существом, общаться. И, соответственно, не просто общаться, типа там поговорить, да, за жизнь, а обмениваться чем-то. Что-то ты ему передаешь, что-то он тебе возвращает. И уже не только на костре священном можно обмениваться, а масса еще других способов. То есть все обретает смысл. Вот какие-то, например, действия, ну вот утренние, да, там обливаться холодной водой. Вот поначалу это еще от детки идет Порфирия Иванова, да, то есть это некая оздоровительная процедура поначалу. То есть ты там себя, как раньше говорили, закаливаешь, закаливание происходит. Вот. А сейчас это уже не оздоровительная процедура. Это целое волшебное действо, у которого масса смыслов. И уже там делаешь его тоже не торопясь. Это раньше там с испугу вылил на себя ведро холодной водой, бегом скорее там в теплое помещение, пока не замерз. А здесь медленно себя поливаешь этой ледяной водой, уже не мерзнешь от этого. Уже чувствуешь, как эта ледяная вода там на руку действует, как там на грудь действует, как на ноги действует. То есть вот все начинаешь чувствовать. То есть целое действие возникает. И вот через это идет обмен. И бесконечно можно перечислять вот те действия, которые ранее были вроде как просто, ну, может быть, данью моды, может быть, данью каким-то там, я не знаю, оздоровительным практикам там. А теперь они обретают, становятся частью жизни и частью вот обмена, общения с чем-то, что ранее тебе было просто недоступно в общении. Вот удивительные совершенно ощущения вот от этого. И мне-то они самому только вот сейчас начинаются быть знакомы. То есть действительно, вот чего не делай, там выходишь на улицу, да, чего там не делаешь, даже воду собираешь талую там. И то это уже какой-то смысл обретает, уже какой-то обмен идет. То есть ты начинаешь действительно в ладу жить с природой. Вот это, опять же, даже эти слова обретают массу смысла. Смысла в том смысле, что начинаешь осознавать и понимать, что происходит. Осознавать и понимать, что ты делаешь. И твои действия из каких-то, ну, так скажем, действий по привычке, действий полумеханических, действий, ну вот я говорю там, спровоцированных какими-то там практиками, которые предполагают определенный набор там действий, которые надо друг за другом совершать в определенном порядке, там столько-то раз дышать, столько-то раз там стучать сердце. Вот из этого научного подхода, такого числового подхода, численного, вот это опять же вот возвращаю эти смыслы, о котором уже не раз говорил и буду продолжать говорить, о чем... В чем мне очень помог Юрий Викторович Тюрин. Вот смысл того, что Бог с нами разговаривает словами, а это непрерывное образование, непрерывный образ слова, язык. Там нет дробления на спектры, там нет дробления на буквы, там нет дробления на звуки. То есть там есть непрерывный поток языковой, то есть непрерывный поток смысла идет, да? Непрерывный поток силы, непрерывный поток информации, который, я говорю, невозможно разбить на части. А мы ему возвращаем через Луну, возвращаем то, как мы его поняли, в виде чисел. То есть мы еще пока не боги, и мы еще это разбиваем на части как-то. И вот пытаемся все посчитать, померить, да? То есть с чем-то сравнить, вот там с эталоном с каким-то сравнить. И вот поэтому и получается, что и здесь... Вот в каких-то действиях своих мы еще в числах находимся, вот в неком мертвом, да, еще мире. То есть вот этом, ну, оцифрованном мире, менее мерном мире, то есть где мерности поменьше, уплощенном мире. Ну, если угодно, виртуальном, да, матричном, компьютерном, где все-таки чиселки бегают. Поэтому вот еще стараешься как-то там посчитать количество движений или еще. А природа нас приводит, приучает к тому, чтобы... перестать вообще считать. То есть вот вышел и делаешь. Нет никакого основания как-то это, ну вот, поверить эту алгебру гармонии, да, там, точнее гармонии алгебры, алгебра и гармония, как вот у Сальери, да, и с тем, чтобы потом эту гармонию убить, или носителя этой гармонии убить. Ничего такого нет, никаких таких ощущений нет. А есть чувство вот этого непрерывного, ну, если угодно, непрерывной синхронизации, слово странное, да, с полного сладования во времени, в частотах, которыми взаимодействуешь, вот полного вживания, полного единства вот с этим окружающим миром. Вот удивительное чувство. И вот оно, природа помогает его обрести, это чувство. Действительно обрести. И получается, что, собственно, когда ты что-то и делаешь, то ты все делаешь безмысленно, в том отношении, что у тебя вроде бы не рождается никаких оформленных мыслей в виде там набора слов, да, которые надо срочно записать, чтобы не забыть. А и тем не менее, все это очень глубоким смыслом сопровождается любое действие, потому что мысль не словами уже обретается, а мысль рождается уже целиком образно-языковая, то есть которую в слова не надо обращать. То есть смысл уже не в каком-то наборе слов и там составлении каких-то правильно связанных предложений, да, и каких-то там логических сделанных выводов, а когда это просто вот образами через тебя протекает, и ты через эти же образы протекаешь. Ну вот, что смог, сказал, да? То есть не знаю, как смог показать, потому что это невозможно показать. Это чувство, оно может быть обретено только каждому самостоятельно. То есть его нельзя никак обрисовать. Но вот сам смысл такой, что не через слова приходят смыслы действий. То есть они, как бы сказать, обосновываются не какими-то умными там предложениями, фразами или там цитатами, или там тезисами, а они просто внутри живут в виде бесконечно мирных образов. И вот возникает взаимное протекание, да, тебя через них, я их через тебя. Это, наверное, вот и есть некий такой еще большее приближение к понятию «река жизни». Когда вот ты един со всем миром во всех, как бы сказать, во всех измерениях, во времени, в пространстве, в ну вот, ну не знаю, все, наверное, дальше не надо растекаться тут по древу. Вот это, наверное, и есть такое понятие, как бы лада, да? Это и есть путь к ладе матушки в каком-то смысле. Это вот такое вступление природное, что ли, да? А дальше вот к этим вопросам, ну или вопросам, или там замечаниям, как вот то, что ну ладно, Саша там придет, сейчас кошку пустит, не буду я вставать. Значит, к замечаниям, комментариям, которые на YouTube вот к нашим лекциям присутствуют. Что там заметно и видно, очевидно? Во-первых, большинство людей, которые пишут комментарии каким-то, ну, каким-то лекциям, там, к семинарам, нет, все-таки придется открыть. Сейчас, секунду, я подойду.
Саша! Заходи.
Вернулся. Просто кошка стучится в окно. Вот именно в тот момент, когда Саша вышла. То есть по-другому никак. Итак, значит, большинство людей находится в некоем состоянии, вот я бы его назвал критиканством, да? То есть есть вообще такое понятие критика. Критика, критик. И вот давайте его тоже... Это именно с понятия начнем, а потом попробуем его образом представить. Значит, ну, кто, не знаю, там, в какое время вы учились, вот я учился во время, когда в нашей истории, ну и, соответственно, в литературе, там, когда изучали литературу, присутствовало такое понятие «критик». То есть, и, в принципе, оно везде было. То есть, был литературный критик, был театральный критик, был кинокритик, до сих пор есть такое понятие, кинокритик. Ну, то есть, у каких-то видов вот таких, игровых, да, видов искусства, есть понятие критик. И, соответственно, были великие критики, там, Белинский, не помню, там, Добролюбов, еще кто-то там в 19 веке, которые критиковали, значит, там. И вот... Было забавно такое ощущение на уроках литературы, что можно не читать само произведение, а достаточно прочитать какую-нибудь критику на это произведение, и ты уже готов отвечать на экзамене. Ну, то есть там не надо вообще ничего читать, надо просто критика прочитать, и он там разъяснит, чего там правильно, чего неправильно в этом произведении. Вот до такого уровня доходило. То есть критик – это человек, призванный спрограммировать твое восприятие соответствующего произведения, литературного, там, драматургического, ну вот, короче, так, там, кинопроизведение. То есть спрограммировать ваше восприятие. То есть это некий зомбирующий элемент, критик. То есть некий человек, который, ну или там человек, не человек, неважно, который суживает ваше восприятие определенного явления. Ведь не обязательно может быть там какое-то произведение литературное. Критиковать можно все, что угодно. Можно критиковать, соответственно, там правительство, там, то есть в политике критиковаться. Можно там критиковать, опять же, погоду. То есть здесь, видите, некая есть параллель с жалобщиком. То есть вот я люблю жаловаться на погоду, я люблю жаловаться на жизнь, я люблю... Это, по сути, и есть понятие критики. То есть тоже некое программирование по тому, чтобы другого побудить каким-то образом что-то воспринимать. Вот я воспринимаю эту погоду как плохую, и я теперь буду на нее жаловаться с тем, чтобы другой тоже вместе со мной согласился, что погода говно, ну, например. И что она мешает, что... Ну, все там, как обычно, там... все мужики козлы, а все бабы там еще кто-нибудь. То есть вот дружненько согласимся с этим, и вот теперь будем совместно жаловаться, а именно критиковать. То есть само понятие критиканства и критика — это понятие разрушительное, совершенно очевидно, да? То есть если суживается, кто-то суживает наше восприятие, если что-то в нас рождающееся, ну так скажем, выбирает одну точку зрения из нескольких. Критика обычно направлена именно на это, что нужно вот таким-то образом определить свое отношение к, там, я не знаю, такому-то литературному герою. И вот теперь критик говорит, что надо считать, что там Базаров козел, поэтому вот все будут считать, что Базаров козел. Или что Раскольников он не убийца, а он вот несчастненький дядечка, который там совсем не из-за денег убил старуху-просенщицу. Ну или еще что-нибудь там. То есть надо навязать четкое совершенно отношение к определенному предмету, да, к определенному герою, к определенному событию. Это вот есть разрушительное действие. И критика, и критиканство, тем более, вот я говорю, даже если существует даже профессия такая — критик. Профессия существует в социуме такая — критик. Просто можно поставить рядом знак равенства — разрушитель. Да, разрушитель сознания, разрушитель, ну, в каком-то смысле, разрушитель жизни. Потому что это некое фиксирование многомерного образа в какое-то понятие, да. То есть это вот как раз существо, ну или там не существо, да, процесс критиканства, который и порождает вот этот, вот убивает язык образный и превращает ее в язык по понятиям. Вот критиканство — это и есть тот процесс, который осуществляет вот это вот уничтожение языка. Тут, ну, немножко, видите, я так не совсем связанно говорю, но чтобы вот было понятно. То есть сразу перехожу к тому, что критиканство убивает язык именно. Потому что язык есть основа всей жизни. Из каждого слова рождается уже какой-то образ, потому что, еще раз говорю, от Бога идут слова, идет язык. И дальше из этих слов, из этого языка строится весь мир наш, нас окружающий, да? То, каким образом с нами Бог разговаривает. Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни, соответственно, там, погодными условиями, там. То есть разговаривает именно вот тем, что рождается из языка, из слов. И если этот язык критиканством убивается, превращается из образного в язык по понятиям, убивается весь мир, уничтожается весь мир. Если угодно, уничтожается Бог, да? И вот теперь с этой позиции некие комментарии я оценю, да? Ну, не то, что там, вот ничего личного сейчас. Я просто буду некую картинку рисовать, потому что, ну, считаю себя обязанным это сделать. Ну, вот кто-то отвалился, сейчас подойдет. Смотрите, какого рода, значит, комментарии. Ну, например, комментарий такой: слишком много мата, не могу слушать, да, например, по поводу моих лекций. Или такой комментарий: это бред, невозможно воспринимать, и последний раз это слушал, например, там. Или такого рода. Ну вот когда речь там идет, например, о времени и мерностях, вот я там, такая лекция есть о времени и мерностях, там, собственно, речь идет о том, что время непрерывное, что свет невозможно загнать в рамки скорости света, да, то есть вот каких-то там, свет невозможно, в принципе, загнать в рамки каких-то теорий, там, корпускулярных или волновых, невозможно. Свет – это живое существо, это то, из чего соткано все окружающее, ему нельзя присвоить какие-то физические параметры, там, скорость или еще что-то, вот об этом я говорил. Вылезают два человека, которые, ну, видимо, которые в свое время там либо работали в научных институтах, либо учились где-то. Ну, вот я же тоже ведь радиофизик, я же учился там и даже работал в институте прикладной физики в свое время и занимался там теорией плазмы, да, там, иносферных всяких возмущений там еще чего. И, в принципе, у меня все эти должны быть внутри заложены, вот, как это сказать, необходимость критиковать самого себя. Вот, и вот из, я просто вижу этих людей, которые говорят, да что ты тут мелешь, но скорость света конечна. Эйнштейн сказал, точка, то есть там теория относительности, все дела. И какой-то тут, понимаешь, шибзик начинает тут меня учить, так сказать, как мир устроен. Ну, что-то типа того. То есть вот такого рода комментарии, да. А, ну, и еще там много именно критических комментариев, а критических вот именно с точки зрения, о которой я говорю, вот если видеть критиканство как разрушение, разрушительность. А на чем базируются они? Ну, еще какого рода, вот я тоже вспомню. Значит, какая-то женщина пишет, с какой-то стати, ну вот я там говорил, привел, что мой папа там видел, как эшелоны с хлебом шли в Германию, а в то время, как они уже были на подступах, там, к Луге, например. А с какой стати? Вот он же маленький был. И, наверное, сестра его тоже была, сестре было 16 лет в то время, а ему 10. Вот. Тоже, наверное, маленькая была. Как они вообще, что они там вообще видели? Откуда они знали, что они в Германии? Может, они там под Псков ехали? Может, это там реорганизация была? И вообще, как можно? И вообще, как можно верить, не поймешь чему. Вот я своему отцу верю, он дошел до Кёнигсберга. И он-то как бы это мне никак не рассказывал, какие фрицы были плохие или хорошие. Он говорил, что они плохие были. Вот. И вообще, как так можно? И вообще, как можно? Вот я своим доверяю, ну типа. А как можно доверять кому-то непонятному? То есть вот такие слова. Понимаете, бред просто. Вот конкретно. То есть почему ее отец ей свой, а мой отец ей мне не свой? Потому что он маленький в то время был. То есть вот и вот такая вот позиция, да, критиканская. То есть надо забить информацию. Причем придирается человек к конкретной информации, которая в него не впирается. То есть вот у нее есть шаблон, что немцы сволочи, все как бы убийцы там, насильники, а наши все такие в шоколаде, все хорошие и там. Вот уже есть этот шаблон заложенный. И из него выйти сложно. Если информация проходит, которая взрывает этот шаблон, нужно срочно ее отмести, да? То есть никак. Ну, хватит примеров вот этого критиканства. Я сейчас не о примерах буду говорить, а о сути, да? Вот откуда берется это критиканство, насколько я вижу? Откуда берутся эти комментарии? Что есть причины их, да? Причин несколько. Первое, самое очевидное, даже не, ну что ли, там, чтобы не лезть там в дебри какие-то там психологические или еще что-то. Первая причина – люди не умеют слушать. Они просто не умеют работать с информацией. Они слушают поверхностно. Они воспринимают только то, что хотят воспринять. Поэтому получается, что любая эта критика не по существу. То есть речь, условно говоря, шла о другом. А люди, способные воспринять только часть информации, цепляются за части, за частности. И пытаются спорить по поводу частностей, не видя самого смысла лекции, условно говоря, да? Ну вот что касается, например, тех же самых там, шли эшелоны в Германию, не шли эшелоны в Германию. Это частность. И никто не говорит, что это абсолютная правда, хотя подтверждений этому, ну, уже масса, да, там и в художественной литературе, и в таких, как бы это сказать, исторических там уже, ну, я их все равно буду называть квазиисторическими какими-то там изучениями, да, то есть уже есть документы о том, что действительно шли по контракту и хлеб, то есть, точнее, продовольствие и оружие шло наше в Германию, германское к нам, и то, что наши воевали немецким оружием, а немцы воевали нашим оружием. И здесь главное не то, кто здесь плохой или хороший, а главное то, что какой дальнейший вывод можно из этого сделать. А дальнейший вывод элементарный. Война – зло. Это то, что в принципе не может присутствовать в этом мире. То, что стравили два братских народа. И опять же, не сильно важно, кто стравил. Опять там вопрос, кто виноват, здесь не стоит. А просто взяли, стравили два братских народа, заставили друг друга убивать. При этом кто-то вверх, наверху этим просто манипулировал. Кто-то сверху давал руки одним оружие этих, чтобы попробовать посмотреть, как оно там в тех руках. То есть происходил какой-то обмен вне вот этого поля, где гибли люди, где они там защищали Отечество, где они там брали Берлин, где они там ложились под танки, как у нас. Это все было героизм, но он был абсолютно бессмысленным, этот героизм. Потому что все это было сделано кем-то, какими-то манипуляторами для того, чтобы просто убить, возможно, больше народа. Погубить, возможно, больше народа. Как можно больше разрушений произвести. И это и есть безумие войны. Это и есть просто очевидная совершенно картина, очевидное совершенно доказательство того, что это безумие, и что больше повторяться это не должно. И вопрос не в том, кто виноват, кто агрессор, кто на кого напал, кто там чего, кого жег. Это все... Главное то, что войне места в живом мире нет. Весь мир не борьба. Человек человеку не волк. Человек человеку брат, товарищ и брат. То есть как там, что там еще было? Друг, товарищ и брат. Вот какие-то еще лозунги вот эти, как, в каком-то смысле дурацкие, но они правильные. То есть нет такого, что надо выживать. Надо жить. Потому что выживаешь во враждебном окружении, которое надумано, навязано и каким-то образом внутри сотворено. И после этого начинаешь не только соседа грызть, но и сам себя грызешь и убиваешь. Когда закладывается вот это вот разрушительное начало в человека, он становится не зверем. Зверь никогда не убивает понапрасну. Человек становится не зверем, он становится непонятно чем, не человеком, давайте так скажем, когда он начинает убивать. Как вот говорят, что только два существа в мире могут убивать себе подобных, ну просто как бы там, ну из-за каких-то, не то что из-за развлечения, а из-за каких-то там побуждений. Это человек и голубь. Странная вот эта вот птица, которая только жрет и срет, и, так сказать, это... загаживает там какие-нибудь городские помойки, и не только помойки. Вот тоже умеет. А, ну еще совокупляется. Вот человек примерно тоже такое же существо, которое примерно в это же состояние превращается, когда начинает убивать друг друга. То есть вот о чем шла речь. А люди реагируют и начинают критиковать на том уровне понимания, на котором находятся. И это не уровень понимания, а уровень непонимания. Поэтому и относиться к этой критике можно только так. Можно, конечно, еще разочек объяснить людям, чего на самом деле я имел в виду. Ну что конкретно ты имел в виду? Вот. Можно, конечно, но зачем? Вот проще сказать, ребят, вы послушайте еще раз внимательно. Может, до вас что-нибудь дойдет. И послушайте какие-то предыдущие лекции, они вырваны из контекста, там одну лекцию, там, которой будем спорить, будем ее критиковать. Давайте вот послушайте-ка выше еще раз, может, до вас ничего не дойдет. То есть такого рода уже подход более верный. Потому что еще разочек, два раза повторять, не лохи же Баден-Баден живут, но вот, ну, не имеет смысла. И сейчас это не то, что не имеет смысла, а это и пагубно, и не нужно. Потому что зачем? Это вот уже из цикла «Не мечите бисер перед свиньями», «Не бросайте святыню псам», иначе они оборотятся на вас и разорвут вас. То есть смысла никакого нет. Это из цикла, вот, когда начинаешь кому-то что-то объяснять, ну, просто под братья душевные, как раньше говорили, да, это из цикла, вот, прямая параллель с чувством вины. Вот какая возможность, самый простой способ бороться с чувством вины? Перестать оправдываться. Вот не надо объяснять, да я же не это вообще говорил-то, не о том. Вот давайте все-таки я же... Вот не надо этого делать, это пустое. Потому что человек все равно не поймет. Если он не понял, когда ты это говорил, то он не поймет и дальше, когда ты будешь ему пытаться... Он будет считать это, что ты оправдываешься и пытаешься там... ну, он тебя задел за живое. И начнется вот уже опять война, борьба, которая нахрен никому не нужна, вот поверьте. Вообще из любых конфликтных ситуаций сейчас, если они возникают, нужно выходить. Не по принципу «подставь щеку там вторую», там, и не по принципу «отруби руку, которую тебе дала по щеке». И тот, и другой тут путь абсолютно неверен. Путь всегда есть третий, четвертый, пятый, но он... прежде всего связан с уважением и любовью к самому себе. Если ты себя уважаешь, ты не будешь оправдываться перед тем, кто тебя не понял. Ты не будешь пытаться с ним спорить, чтобы доказать свою правоту. Ты просто выйдешь из этого спора, найдешь способ. Либо просто промолчишь. Что, правда, тоже иногда, как это сказать, считается там... в этом нашем дурацком социуме считается признаком слабости там промолчать. Вот, удивительно, да? То есть самая правильная реакция уже считается принципом слабости. Но опять же, вот понятие слабость, не слабость, это из того мира, где есть война, где есть борьба, где есть сравнение, кто сильнее, кто слабее. А это не наш мир. Вот из него нужно выходить. И почему мы и стараемся, ну, как бы, сказать, не лезть вот в те надуманные темы, надуманные, навязанные, которые, очевидно, уже внутри предполагают борьбу, выяснение, кто прав, кто виноват. Ну, это вот то, что касается политики, там, желтой прессы, там. Вот это все выдуманные, ненужные темы, виртуальные, пустые, из которых нужно просто выходить, не тратить на них время. Время нужно тратить на себя, на самоорганизацию, на самооживление, на самовоспитание, на оздоровление, во всех смыслах, в том числе и оздоровление вот в мыслительном процессе, да, и в результате на упокоение. Вот покойник – это не тот, кто в гроб лег, а тот, кто находится в состоянии покоя. А покой и лад – это два сопровождающих друг друга состояния. То есть лад, это вот у меня есть там лекция «Равновесие, лад, самоконтроль», где я пытаюсь объяснить разницу между понятием лада и равновесия. Вот еще раз, кстати, скажу, это важно. То есть лад – это когда у тебя все приходит в состояние единство, естественности. А равновесие – это когда у тебя чаши весов, весы, и ты туда бросил, у тебя туда переклинило, там, сюда подбросил, сюда вернулось. Вот постоянно набрасываешь, наваливаешь себе же на плечи, на которых стоят эти весы, наваливаешь все больше и больше, то есть тебя все больше и больше давит, когда ты пытаешься удержать равновесие. Поэтому вот принцип маятника, ну или принцип весов, это не... как сказать, не олицетворение образа лада, это олицетворение образа равновесия. Когда ты бегаешь вот от одной чашки к другой, пытаешься удержать это шаткое равновесие, больше и больше себя нагружая. А лад – это когда ты не пытаешься на какую-то чашку что-то бросить, чтобы там это опять там более-менее устаканилось, так сказать, пришло там А когда ты убираешь эти весы в принципе и видишь, что нет двух чаш весов, а есть единые весы, у которых нет колебаний никаких, это просто единство, когда уходит из тебя состояние борьбы и войны, когда уходит из себя состояние двойственности, разделение на части. Вот это и делает мертвая вода, которая соединяет воедино мертвое тело, разрубленное на части. Вот наши тела в основном это разрубленные на части мертвые тела, потому что мы везде двойственные во всем, во многом. И когда мы вот их соединяем мертвой водой в единое целое, понимаем, что все везде едино. Нет ни врагов, ни друзей, а есть единые человеки. Да? Это человечество, род человеческий. Это вот всегда чувствуется, когда к роду идешь к своему, чувствуется вот это единство, что там нет правых, виноватых, что там какая-то бабушка наворожила, и теперь тебе затык в роду, это она не права, не виновата, это просто твоя задача здесь тоже солдовать. Убрать этот затык. Всего лишь, то есть это просто задача. Это не выяснение, кто прав, кто виноват, и, соответственно, наказание виновных или там награждение правых. Нет, твоя задача не этой херней заниматься. Твоя задача в лад все приводить. Чтобы то, что натворила бабушка, было уравновешено чем-то хорошим там деянием, да, и где-то затык, происшедший из-за этих действий, убрался и потекла дальше река жизни, да, именно здесь. И все это происходит в едином родовом древе, где нет, я говорю, там правых, виноватых, врагов, друзей. Это единое, вот то самое состояние, о котором я вначале говорил. Состояние единства со всей природой. Состояние плавности движения, размеренности движения. И в то же время состояние, когда ты очень много успеваешь. Потому что сила у тебя течет именно туда, куда надо. И производятся именно те действия, которые нужны. Которые все приводят в лад, а не в очередной раздрай. Которые не плодят суету, а убирают ее. Вот какие действия совершаются, когда происходит ладование. Там нет места суете. И нет места борьбе, войне, там еще чему-то. И это вот и есть самое важное, что, собственно говоря, мы пытались с Сашей донести. Критикан, человек, находящийся в состоянии критики, это воспринять не способен. Это вот первое, да, как бы из ответов на вопросы. Второй уровень вопросов, ну, точнее, ответов или там комментариев, это уровень типа, ну, давайте его назовем, себя показать. Поскольку вот здесь меня задело за живое, например, что-то, что сказано на этой лекции, и я вижу, сколько просмотров, например, у этой лекции, я сейчас в комментарии скажу что-то умное. Либо я брошу камень в огород лектора. Ну, опять же, там вот слишком много мата там, например, или там откуда он это взял, и вообще где ты берешь такую траву, что так гонишь, ну, то есть это... Вот такого рода вещи, но себя надо показать. Либо какое-нибудь очень умное замечание, которое, ну, хрень, какое умное, но только никакого отношения не имеет к самой теме лекции. То есть это вот вторая разновидность комментариев. Ну, в, как бы сказать, ну да, то есть это, ну, нечего, наверное, больше добавить. Есть вот такого рода. Есть комментарии тролльные. Тролль это, ну, как вот, сейчас это изживает себя существо, по сути-то. Хотя вот у Пелевина очень хорошо показан тип тролля, как раз в романе вот этом «Любых кто им скреблено». Там вот очень хорошо показан тролль, как работает. Тролль – это тот, кто должен заболтать. Заболтать. Сменить тему. Увести в сторону. Ну, например, вот иногда, как вот не сам по себе тролль, а вот само троллинг, как это вот слово назвать, не знаю, троллинг, да? Как он себя, например, проявляет. Вот здесь, например, мы что-то читаем с Сашей, и вдруг начинается куча вопросов, куча каких-то проблем начинает вылетать. И вот и дальше люди вдруг начинают друг с другом эти вопросы обсуждать, вылетели, то есть выбили. Это вот троллинг работает. Это когда информация не прется, ее нужно заболтать, увести в сторону, как бы задать вопрос не по существу и дальше заняться вот обсуждением этого вопроса не по существу, только чтобы не обсуждать то, что на самом деле является там темой лекции, к примеру. Это третий вариант комментариев, который есть. И четвертый тип очень... четвертый тип такой, ну, типа, поблагодарить, да? Вот ничего личного, но когда просто вот поблагодарить, ну, тоже вот к чему этот комментарий? Да, хорошо, так сказать, поблагодарили. Это попытка, ну, знаете, потрафить, да? Ну, там, это хорошее вроде побуждение этого человека, но... Нам-то от этого что с Сашкой? Ну, поблагодарили нас. Ну да, мы себя погладили по головке, мы хорошие. Нам бы гораздо больше приятно было, если бы нам сказали, вот мы вас поняли, и вот не в смысле того, что вот какие вы зашибись, какие вы красивые и хорошие, так сказать, и как я вам благодарен там, например. А вот смотрите, вот это вот я не до конца понял, вот давайте это дораскроем, или как, или там, вот, а как это можно практически применить, к примеру, вот такие вот слова, да? И вот когда такие вопросы возникают, это вот как раз тот вид комментария, который очень редок, это как вот, как там говорят, драгоценный камень среди зерна там или там среди камешков. Вот очень редко встречается, но очень важен для нас и полезен. Вот такого рода комментариев, ну, 1-2 там, не больше. Когда люди восприняли то, что сказано, переварили и дают нам возможность, то есть отдают нам что-то в виде понимания и дают нам возможность где-то, например, ошиблись, поправиться или где-то не до конца раскрыли тему, чтобы могли раскрыть эту тему. Ну, то есть помогают, просто побудительный мотив такой, помочь и себе, и нам с тем, чтобы, например, вот конкретно эту тему важную, то есть воспринятую важность темы, и чтобы вот ее донести лучше, да, четче, например. Вот это да, это есть, это действительно вопрос, на который имеет смысл отвечать. Вот такие есть. Ну, вы уже там так или иначе отвечали на них. Это я просто такой, я не знаю, попытка классификации, да? Не знаю, зачем я это сказал, но, видимо, надо. И все равно здесь на запись скажу, потому что очень многие люди, которые там пишут комментарии на YouTube, думают, что мы их читаем. Вот я просто хочу вот здесь во всеуслышание сказать. Ребят, не мы их там выкладываем. Это нас туда перепостивают, да, перекладывают. Ребята, и мы не можем просто следить там. То есть это для нас надо там аккаунт создать, там следить за этим. Мы следим вот за... Условно говоря, работай ВКонтакте. Это пока наш единственный рупор, который мы выбрали и им пользуемся. Ну и еще, соответственно, в Скайпе. Поэтому там, если кто-то ждет ответов, их не будет. Скорее всего, не будет. Потому что прошерстить вот их там, эти все кучу лекций, которые выложены, например, там у меня вот 113 там лекций выложено в этом, вот все их просмотреть и увидеть, где какие комментарии возникли, ну это просто реально невозможно. Так что вот тут я вынужден так сказать. Это вот что касается, что называется, ответов на вопросы, да? Вот если от вас есть вопросы сейчас, напишите, я там постараюсь ответить. Если нет, вот я пока эту тему сворачиваю. И теперь тема вот какого-то объединения того, о чем сейчас идет речь у нас с Сашей. Я бы все-таки сказал у нас с вами, потому что так или иначе, обратная связь у нас с вами все равно есть. Вот, и вы нам все равно помогаете. И вот на родовых практиках очень много информации приходит. Перерабатываем мы их с ее Сашей вместе. Все равно приходит. Понимаете, рода разговаривает, когда. Эта информация настолько плотная, иногда такой серьезной работы требующая, что, ну, вот, просто я вам очень благодарен за то, что такая информация приходит. Она очень серьезная работа требует. Это вот то, ради чего имеет смысл действительно все это затевать, когда эти родовые знания поднимаются и приходит именно в нужный момент вот, вот этого вот оживления Земли. То есть то, чем ну, большинству из нас суждено заниматься. Понимаете, вот у нас мало здесь, да, то есть как-то вот там слушают полно лекций там. Вот, но из-за того, что слушают не системно или там, ну, кому-то как-то это помогает, ну, так вот, эпизодически. А на самом деле цель-то этих лекций такая, чтобы больше людей ожило и начало оживлять Землю-Матушку. Это вот и есть то, ради чего, я говорю, стоит всем этим заниматься. И вот то, что из родов поднимается, ну, это очень большая благодарность за это. То есть эти знания вот родовые, которые приходят. И еще что важно, происходит обмен между родами очень серьезный. Вот мои рода, вот и материнские, и отцовские, вот я просто чувствую, насколько им хорошо от того, что вот эти разные волокна, да, этого великого древа рода, вот они между собой начинают получать возможность общаться. Вот то, что было разорвано, нарушено вот этой всей там, ну, это называлось идеологией, да, там, в советское время, когда всех разводили по идеям, по вероисповеданиям, по профессиям, по... Вот, ну, даже, я говорю, как это, проявление родовой памяти было сведено до профессиональных знаний, да, то есть вот там по роду передает, теперь мы потомственные металлурги, там, наша сила в плавках, там. Вот до этого было сведено. Ну вот, разорвали, разделили. И вот сейчас они получают возможность эти все препоны убрать и общаться между собой. И там такие потоки уже независимые от нас в каком-то смысле. Но они, да, не зависят от нас. Но то, что приходит в виде силы к нам потом от нашего рода за счет этого обмена, это не передать никакими словами. Это вот и есть вот наполнение вот этим волшебством, да, возвращение этой волшебной культуры. И вот о чем я вообще хочу сказать вот в отношении того, как чего объединить вот эти все наши картинки, которые мы так или иначе читаем по отдельности. Во-первых, о почве объединения. Объединиться все это может только на природе. Опять же, никаких тут этих камней в огород городов, не об этом речь. Объединение это происходит только на природе. Когда действительно эта сила божественная, сила родовая, она возвращается. И вот как Владимир Алексеевич говорит, мы постепенно возвращаем себе возможности повелителя Вселенной, да, условно. Повелитель Вселенных, это ведь не... Опять же, вот эти вот образы я их все время напоминаю и буду напоминать. Потому что они настолько искажены вот в эти понятия, в которые загнаны. То есть повелитель, Бог, то есть вот некое существо, там, Волхв, да, вот это вот, тоже возвращаем силу этим словам. Вот это там маг, это тоже неплохое слово, его тоже в магию утянули, в некую механистичность. Это маг, это тот, кто может, тот, кто обладает могуществом, у которого есть потенциал, чтобы что-то сделать, да, чтобы что-то сотворить. Все это не великое могущество в отношении «я какой крутой, я могу все это делать там». Вот. Это не гордыня и не личина. Это все удел безмерной ответственности. Когда безмерная ответственность падает, личина вообще исчезает, ей там делать нечего. Гордыня там не может быть по причине просто великой ответственности. Какая там гордыня? Если ты отвечаешь, уже вот, ну, условно говоря, там за весь мир, да, все, и если ты движешься к вот тому, о чем Владимир Алексеевич говорит, к состоянию повелителя Вселенных, это не то, что нам, я теперь свою волю буду на всю Вселенную распространять и давить всех там, всех гадов давить, а всех хороших поощрять. Вот там этого рядом не лежит в этом образе. Это все больше и больше груз ответственности, который не просто давит на плечи, и теперь ты под этим грузом там растечешься, как лужа, а это груз, который позволяет тебе расти дальше. То есть то, что тебе позволяет делать действительно великие дела. Это вот что касается этой тематики, да, то есть это уже не просто эдвайта, да, вот как теория недвойственности, как у йогов звучит. Вот почему йог – это еще только одна из ступенек на пути к человеку Богу. Потому что просто понимать, как давайте все, весь мир объединим и почувствуем себя частью этого мира, это все картиночка. Это все некая такая картиночка, которая позволяет тебе поначалу выбраться из состояния, ну, тоже полной-то недвойственности, разрушенности, раздробленности. Это некая, если угодно, ну, мертвая вода, да, которая приводит в какое-то единое целое. А вот состояние действительно единства со всем миром, это совсем не адвайта. Это вот еще раз говорю, это состояние, когда делаешь постоянно что-то по воле своей и Божьей. Причем не знаешь толком, что делаешь. То есть у тебя нет какого-то конкретного плана, да, там. Но ты видишь плоды этих деяний постоянно. Ты их, опять же, не планируешь. Ты не хочешь получить. У тебя нет цели получить что-то. Я уже объяснял, что поскольку мы с вами движемся в неведомый мир, открываем неведомые горизонты, мы заранее не можем поставить себе цели, чтобы их достигнуть. Мы идем как в сказке, по неведомым дорожкам. По неведомым дорожкам идем. Туда не знаю куда, искать то не знаю что. И это великий смысл в этих словах сказочных. Потому что нет здесь никакого участия личины, которая сейчас все проконтролирует. Этого вот духа контроля тут нет. И сейчас мы вот, вдруг мы пойдем не туда, и давайте будем стоять на перепутье, да, там, решать, что нам делать. Нету вот никаких этих перепутьев нет, затыков нет. Есть единое движение в действии и единое обретение того, что, ну вот, постоянно получаешь те результаты, которые нужно тебе получить, не зная их заранее. Вот в это состояние реки жизни мы с вами движемся. И в это все и входят вот эти циклы, которые мы так или иначе с Сашей читаем. И теперь вот смотрите, какие темы, да, я их просто постепенно перечислю еще раз. И постараюсь, ну как, может быть, показать, а может быть, вы сами увидите, что это все тема-то одна, единая. Вот есть тема языка, да, вообще всеохватная. Почему? Потому что, еще раз говорю, наше высшее тело – это тело языка. Это то тело, с которого, с уровня которого мы можем уже прыгнуть к Богу. То есть, когда мы с Ним будем разговаривать на одном языке, когда все Его слова будут здесь притворяться сразу в жизнь, не в какую-то числовую форму, цифровую форму, какую-то раздробленную форму, а будут рождаться именно так, как сказал Бог. То есть, вот Он произнес слово нам, мы его транслировали абсолютно без искажений в пространство, и образовалось именно то, что Бог сказал. Никаких искажений. Нам уже не надо возвращать это назад Богу. Мы уже друг друга поняли. И мы уже достигли его уровня. И наконец-то, ну как это вот, вернулся сын к, как там, блудный сын вернулся к отцу, да? Возвращение блудного сына. То есть человек, который ушел когда-то от Бога, либо там за счет, по вине своей гордыни, там, что я попытаюсь сейчас стать круче Бога. Вот он вернулся, наконец, вернулся. Потеряв сначала божественную свою суть, он вернулся к Богу и вернул себе эту божественную суть. Вот это тема языка, но она не может быть единственной, потому что говорить о чем-то высшем, вот еще раз говорю, исходя из того, что мы всегда с вами растем, и мы растем в сторону неведомого. Мы не ведаем еще этого языка Бога окончательно. Поэтому просто взять его, изучить и стать богами мы не можем. Поэтому мы обязаны совершенно изучать другие темы. И это тема рода, родовых знаний, соответственно, того, что в принципе есть вот в этом общем поле, не в хрониках Акаши, а в этом общем поле великого хаоса, вот этой матери сырой земли, куда корнями встроено наше, куда корнями проросло все древо человеческое, и куда маленькими корешками каждый наш с вами род зацепился. И оттуда мы питаем, вот это есть вечность, да, и извечные знания оттуда и текут. Вот, я говорю, это не хроники Акаши, это не библиотеки Ивана Грозного и Александрийские, которые там сгорели, и теперь их надо срочно найти, там восстановить. Это совсем другого рода источник знаний и информации. Совсем другого рода. Это источник действительно животворящий. Потому что он творит жизнь. Когда вот эта информация понимается, она начинает творить жизнь. Поэтому вот тема рода, родовых практик, родовых знаний – это великая часть вот этого самого, ну, движения, да? Дальше, тема истории. Вот почему она у меня все время связана с родной историей, родной язык? Потому что это не это изменение полное подхода к самой истории. Это не цепь событий, которые вот там проистекали когда-то, и теперь вот мы, изучив эту цепь событий, мы там теперь будем более умные, сделаем выводы правильные, и будем совсем другой подход к истории. История – это некая информация из прошлого и будущего для настоящего момента. И она постоянно меняется. Ее нельзя записать в виде какого-то свода исторических событий. Вот в этом отношении очень хорош подход Владимира Алексеевича Шамшука. Вот у него книга «Запрещенная история». И, ну, в общем, вот, короче, первая книга у него на «З», которая, по-моему, запрещенная. Запрещенная она, да, Саша?
Да.
«Запрещенная история». Вот у него в конце там главки очень, кстати, сама-то книга очень хорошая, но вот последние главы просто великолепны. Смысл там такой есть у него, мысль. Ну вот, на мой взгляд, очень важная мысль. Мысль такая, что он говорит так. Я вот очередной раз написал книгу по истории. У меня вся вот эта канва историческая менялась, говорит, уже раз 40. И я знаю, что будет дальше меняться. Причем меняется она, вот тут самое важное, меняется она не в отношении того, какое событие за каким следовало, или там какие, а меняется вообще в корне. То есть полностью меняется все течение событий. Вот приходит очередная важная информация, и меняется полностью вся история. Единственное, что остается вот после этой смены, вычищаются исторические персонажи выдуманные, и проявляются те, кто действительно творит эту историю. То есть, вот я не знаю, как смог я донести эту мысль или нет, но еще разочек повторю. Вот проявляются боги, которые действительно творят, творили и будут творить эту историю. То есть времени-то не существует. Они вне времени живут. И вот тем, что постоянно меняется наше видение истории, это боги начинают сюда проявляться явно. Они начинают здесь двигаться. Вот из места, где время отсутствует, они начинают возникать в нашем времени, потому что мы начали это время для них создавать, чтобы они здесь могли проявиться. И вот проявляются великие, ну, давайте скажем, исторические деятельности, деятели по-старому. Хотя это чушь собачья, вот это само понятие, как бы исторические деятели. То, что у нас сразу шаблон заложен, понятие, что это некий чувак, который там какие-то великие дела совершал там, да. Вот. Так вот, великий исторический деятель не тот, который совершал великие дела, а который держал в руках нити этой истории. И вот это, ну, одно имя я все равно назову, это Святогор. Вот у нас он в сказках присутствует, как великан, там, да, вот сейчас постепенно до нас укладывается информация о том, кто была его супруга, кто есть его дочери, почему Например, Святогор в сказке, он вот спрятан там в гробу, его там этот Илюша Муромец там обманул, запер там в гробу, и из него там по капельке там сочится жизнь, вот его там выпивает. И вот он, вот Головачев, он освобождается, например, в... Ну, я ссылался уже на эти романы, там, «Смутное время», там, «Избавитель». Не буду сейчас напоминать, но у Василия Головачева тоже в свое время, когда вот я говорил о времени, очень важно, вот, ну, для меня, по крайней мере, я это советовал и сейчас продолжаю советовать, эти романы почитать или послушать, касающиеся времени, потому что у него там очень сильные образы проявлены, вот не только даже в отношении самого вот этого веера времен, там этих границ между временами, между этими мирами, которые в них там по-разному время течет. Вот помимо этих образов, там еще и образы вот великие, например, образ Святогора там тоже есть. И тоже определенная грань, что ли, этого образа тоже донесена Василием Васильевичем, которая не донесена ни в сказках, ни вот в том, что я говорю. Вот, но Святогор – великое имя. Великое имя. И опять же, там говорит, что это бог или великан. Вот не надо сейчас никаких ярлыков вешать. Вот это великое имя. Это великое имя и есть то, что через что потом проявится этот бог, великан, там придет к нам. Он постепенно приходит в свои силищи. И есть еще... силы тоже, которые в каком-то смысле, вот знаете, начинает объединяться вот эта вот история и сказки, сказочные персонажи. И при этом, вот что интересно в этом процессе? В этом процессе происходит обеление наших темных богов, осветление. То, что вот мы делали со своей стороны, с Сашей, да, тоже происходит вот в этом процессе очищения истории. То есть возникает как исторический, реальный исторический персонаж Бабы-Яга. Это действительно как бы действительный персонаж, который действовал в истории. И он начинает просветляться. Та же сила темная, сила дедушки, да, дедушки Чернобога, она тоже начинает олицетворяться конкретным историческим персонажем. Вот видите, как интересно происходит. Вот до нас постепенно, совершенно доходит действительно то, что ну, происходило или происходит какие-то... И мы начинаем осознавать, что, к примеру, вот имели в виду люди, когда писали. Ну вот, например, в рахманской традиции, там, которую Арий Радослав доносил, там говорится, что вот были проявления Всевышнего. То есть проявления Всевышнего там проявлялся он Радагастом, проявлялся там Саагастом, проявлялся Раправием, то есть вот проявлялся. И это для нас тогда еще было каким-то, знаете, проявлением в какой-то исторический момент. И они также пытаются до этого до нас донести, вот из рахманской традиции, что вот в какой-то исторический момент пришел Всевышний в виде Саагаста. Саагаст дал руны, на базе рун построена письменность, стали записывать древние знания. Дали там, ну вот как тоже Арий Радослав рассказывает, там эта цепочка, что вот создали с Аом Арасию, то есть из 64 букв. И это вот некая матрица 64 основных образов, на которых будет строиться мироздание следующие 7000 лет. Вот некую матрицу дали, да, образную, чтобы там люди знали, как ориентироваться в мире. Вот так это рассказывал Арий Радослав, так это рассказывает из рахманской традиции. А сейчас мы видим, что проявление богов происходит иначе. Оно проявляется здесь и сейчас. И то, что вот в этой цепочке, там, рассказанной в рахманской традиции Арием Радославом, в этой цепочке происходило там посредством донесения до нас Аом Арасии, это происходит здесь и сейчас. Она к нам пришла. Мы из нее взяли, что надо, и пошли дальше. Пошли к 81 букве, там, к 144 буквам, там, и в результате пошли к великому образному языку, единому, где нет уже ни букв, ни цифр. То есть это и есть проявление Всевышнего здесь и сейчас. И вот этими разными путями мы его начинаем чувствовать. Вот что-то читая из индийских вед, какие-то события, что-то читая из Библии, что-то читая из Корана, что-то читая из каких-то древних сказаний, что-то воспринимая из наших сказок. Все это вот здесь начинает собираться из самых разнородных источников. И, естественно, из глубины нашей родовой памяти тоже что-то приходит. Собственно, приходит вот эта вот связующая сила всего этого сведения воедино. Это вот что касается истории и языка. Да? Дальше, с чем мы работаем? С Сашины темы. Значит, темы природной вложбы. Но это уж просто вот возвращение нам исходного человеческого состояния из этого вот биомеханического состояния, порожденного в городах карусами, там условно, да? Это просто возможность волшебничать, колдовать, чародействовать, и масса еще каких слов существует хороших, которые означают какие-то совершенно, вот поверьте, совершенно конкретные деяния, вот в живом, в живой природе, на живой земле. Это вот и есть совершенно четкое понятие природная вложба. И сколько сразу ответвлений вокруг нее возникло, да? Возникла травоведа. Чудесная совершенно тема, потому что трава-веда – это не просто траву ведать, а это и общение вообще со всем царством растений. Тех, кто растут от земли в небеса, да, которые связывают мать сырую землю и Всевышнего. Связывают мужское и женское, женское и мужское. Проявляют миры, сворачивают их. То есть это и есть растения. Через них происходит вот этот вот великий обмен. И, естественно, здесь будет тема и общения с деревьями. Здесь будет, естественно, и тема травничества как такового, да? Потому что травки не только какими-то высушенными настоями там это с нами взаимодействуют, они совершенно по-разному с нами взаимодействуют, и об этом тоже будет идти речь. Естественно, будет идти речь о том, когда собирать, как собирать, с какими травами, но еще и как с ними общаться. Потому что любая трава говорит. И обратите внимание, что необходимо для того, чтобы этот разговор поддерживать. Первое, это необходимо все-таки находиться там, где его можно поддерживать, а это там, где травки растут. И не где-то там на обочине у дороги, а на лугу, в лесу, на берегу реки. Это первое, то есть нужно природные условия. И второе, что нужно, это время нужно. Время, отнятое у нас работой, там, заботой зарабатывания денег, там, поездками с работы на работу и домой. Поездками поглядеть мир, пожариться на солнышке. Вот это все отбирает у нас время, которое нам, ну, не то, что я просто, опять же, там не как побудительный мотив, а про себя в данном случае говорю, что нам нужно тратить совсем на другое. Тратить на общение с травкой. И не типа не курить косячок, а общение с травой, а по-настоящему, с живой травой, а не забитой в косяк. И потом в трубу выдутой. Вот сюда же относится, но частично, конечно, уже по-другому, потому что тут уже другая тема затрагивается. Общение с грибами тоже существует, общение с пищей тоже существует. Все вот это тоже разделы травоведа и тоже природной вложбы. Родоведа, это уже там женские части, но это Саше виднее там. Это все, видите, единое целое. То есть единое целое, и много еще чего наверняка возникнет. Но я надеюсь, что вы вот постепенно нам будете помогать в возникновении вот этих новых тем, потому что, еще раз говорю, это как цветок лотоса, да, вот из него очередные лепестки вышли, но лотос-то сам по себе один, понимаете? Вот, то есть нам надо было сначала свернуть вот это все, ну, как бы разбросанные отрасли знаний, какие-то там разбросанные тематики, там, вот они все, вот у нас же жутко разбросанное сознание, вот именно в этом отношении, соответственно, информационное поле раздроблено, просто страх как, разбитое зеркало, да? Вот там надо сначала было его рассортировать, эти осколки, какие нужны, какие не нужны. Потом почувствовать, ну, оставить какие-то зерна, которые там были, чтобы, которые нам хотя бы помогли начать вот двигаться, да, к единому к чему-то. А потом мы за это единое зацепились, в него забрались, еще не зная, что это такое. И вот из него изнутри уже начали этот цветок распускаться, давать ему возможность распускаться. Вот лепесток за лепестком, лепесток за лепестком. Вот как я говорю, тысячелепестковый лотос, вот он такой и есть. Он рождается из одного зернышка, из одного. Но это зернышко главное увидеть. А мы с вами очень далеки были от этого зерна. Вот сейчас постепенно мы к нему как-то добрались, вот до оси земли, да, ось, там, вот, мать сыра земля, опять же. Вот до какой-то вот этой вот уцепились за него, уцепились корнями. И корнями мы уцепились с вами именно родового древа. Нам больше нечем, понимаете, цепляться за него, за это место. Вот цепляться мы можем только родовыми корнями. У нас нет других возможностей и манипуляторов, которыми можно там зацепиться. Только когда к роду докопались, род нас туда привел. Этот корешок нам позволил зацепить. И вот тогда и эту основу мы почувствовали, и вот тогда и начал рождаться этот цветок. У каждого свой. Это не мы тут с вами вместе строим единый там тысячелепестковый лотос для всех сразу, так сказать, для всего человечества. Нет, хрен вам, батенька, а не кирпич мне на постройку Божьего храма. Не этим мы с вами. Мы каждый с вами свой цветок оживляем, распускаем. Каждый. Просто вот почему и получается такая, ну, вроде бы, не под, видите, неподъемная задача, да? Это же, блин, надо все отрасли знаний там туда-сюда. Да ничего подобного. Каждый эти все собирает. Каждый рождает собственный. Вот. И это путь к следующему образу, вот, который я еще раз, о чем мы тут речь ведем, и который очень важен. Это путь к понятию образования. Вот почему-то у нас понятие образования касается только детей. И естественно, потому что люди понимают, что то, что сейчас делается с детьми там вот в нынешней системе образования, ну это как бы убийство просто ребенка, да? И что же делать, и как? И все равно так или иначе подлезает под эту систему, потому что, ну как же, надо же ребенка там в вуз определять, там еще как... Вот до сих пор еще эти шаблоны где-то внутри сидят. А смысл-то другой. Образование – это всеобщий процесс обучения. Он не касается только детей, или только взрослых, или только там подростков. Это всеобщий процесс обучения. Это вот и есть процесс, как это у Уолша говорится, беседы с Богом. Вот когда это постоянный разговор с Богом и постоянное обретение смыслов, образов, да, постоянное их освоение, жизнь вместе с этим, жизнь внутри этих образов, жизнь вместе с образом, жизнь внутри образов. Это вот тоже одна из практик, это вот когда с рунами начинаешь общаться, то есть можешь их внутри поместить, можешь сам внутрь руны войти, можешь их поместить куда-то в пространство, посмотреть, как они. Вот это и есть вот путь к этому образованию. И там нет места учебным планам, школьным зданиям, каким-то там школьным завтракам. То есть сбагрить ребенка в школу, чтобы, а сами бегом на работу деньги зарабатывать. Ну вот то, что сейчас происходит, понимаете, это вообще не жизнь, это не мир, это вообще непонятно что, если вот на него смотреть с этой точки зрения, с позиции нормального образования. Это когда начинается все с зачатия вообще, ну вот если что касается образования ребенка, то все начинается с зачатия, с того, какую душу призываешь, какая душа приходит, как рождается, когда рождается. Когда начинается, вот в каких условиях это происходит, как дальше ребенок там развивается, как он встает на ноги, это все есть процесс образования, и он никак не может быть связан с какими-то искусственными структурами. Это естественный процесс. И это вот эта вот тема естественного и искусственного тоже. Вот я ее понял, дай Бог дальше буду вести, потому что это четкая совершенно возможность разделить два мира и увидеть, какой мир для тебя более близок. вот этот вот искусственный мир, где дети рождаются там в роддомах, блин, потом им колют прививки, потом их определяют в детсадик, потом, блин, в школу, потом в институт, потом на какую-то рабскую работу, и дальше, так сказать, там построил дом и в гроб. Блин, вот это страшный мир. Пути выхода из него абсолютно ясны и видны. И вот это вот и есть тоже очень важный как бы вот процесс образования, да, который тоже становится всеобъемлющим. Вот обратите внимание, за что бы мы ни взялись, вот сейчас, о чем бы мы с вами ни говорили, процесс всегда всеобъемлющий, потому что он касается всего мира сразу. Всех живых существ сразу. Поэтому и травоведа касается всех живых существ сразу, а не только растений. Там природный волошбак касается всех живых существ сразу, а не только, условно говоря, тех, вокруг которых происходит эта волошба. Это все всеобъемлющие процессы. И они не могут быть заключены в какие-то рамки. А город, опять же, вот если мы посмотрим, город – это рамки для процесса. И процессу шандец. И почему? Потому что вот эта всеобъемлющесть исчезает. Возникают рамки пространственные, временные, социальные, религиозные, идеологические, национальные. Все пипец. Абзац. То есть вот все, что разделяется, все, что вот анализируется, это все убийство, разрушение, загнивание, исчезновение. Поэтому вот любое дробление, вот если вы чувствуете себя где-то вот в каком-то кусочке, знаете, что вы не там. Вот вы почувствуете, что вы там и что вы живете. Вот именно как, вот именно понятие «я там». И сюда включается совсем все вот эти, то есть мне здесь хорошо в этом месте, я здесь готов там построить дом, я здесь готов создать семью, я здесь готов родить ребенка, я здесь готов его вырастить. Все это вот сюда попадает. Я там. И это ощущение, оно необходимо должно оказаться внутри. Как только вы чувствуете, что где-то вы не там, где-то вас ограничили, все, ну как, из этого дома надо бежать, пока тебя из него не вынесли вперед ногами, да? Это вот еще один кусочек того, о чем идет речь. Ну и давайте еще уж так, чтобы дальше, а то тут можно же долго на этот счет разговаривать. Я просто вот пытаюсь немножко сейчас, такая, видите, какая получилась какая-то, не знаю, обзорная, что ли, лекция, да? Вот связать все воедино. Вот еще один такой момент, это вопрос пути. Вот не случайно... есть школа рода, срединный путь, да, есть стребожья тропа, опять же, понятие пути. Вот есть понятие движения, пути. Это оно тоже очень важно, потому что если есть течение реки жизни, да, если вот мы, коль скоро мы увидели, что существует некое движение, течение реки жизни, коль скоро мы увидели, что есть течение времени, что тоже есть река. Да? Ну, не случайно, опять же, такое словосочетание. Течение времени в языке существует. У каждого оно свое, это течение времени. И если нас с вами загоняют в какое-то фиксированное течение времени, там календарь такой, там работа такая, там как это, распорядок дня есть понятие, да, там, что есть понятие, рабочей недели. Ну, короче, вот все вот эти понятия, связанные с фиксацией. А, как это? На стене-то что висят? Табель, да, или как там? В общем, короче, расписание. Вот любая фиксация времени – это убийство нормального течения времени. Это уничтожение времени, и, соответственно, у нас с вами времени начинает не хватать. Обратите внимание, вот состояние человека-городой до вот этого суетящегося суеты, ему постоянно не хватает времени. Потому что у него его и нету. Он в чужом времени, в котором ему его собственного времени места нет. Поэтому, естественно, у него не хватает времени ни на что. И опять же, это искусственное состояние. Нужно вращать в себе естественное состояние. А естественное состояние – это состояние движения. А состояние движения – это движение, состояние действия непрерывного. И действие не обязательно какое-то материальное, да? Точнее, даже не только что не обязательно, а даже в большинстве случаев это нематериальное действие. То есть состояние пути и движения и состояние действия в этом движении – это состояние нематериальных каких-то свершений, как там говорят, да? То есть это не построение дома, там не... Это действие совсем другого рода. Это действие по ладованию всего пространства. Это действие по вот тому, о чем мы говорим, да? О том, чтобы... как вот у меня в моей любимой игрушке говорит тренд, это дерево такое, мы возродим. Ну, там с английского перевод, но все равно правильно, правильный перевод. Мы возродим эту землю. И видите сразу, сколько вот в этих словах, у меня что-то это, в этих словах сколько смысла сразу заложено. То есть, возродим не просто некий участок земли, да? Возродим не, а возродим саму суть вот этой земли матушки, да? Саму суть матери сырой земли. И это нельзя выразить в каких-то материальных действиях. Это нужно вернуть опять вот, ну, в том числе и вернуть истинные смыслы языковым образом, а потом и образы эти сами уже освоить, ожить, да? То есть вот это и есть тоже возвращение жизни земле матушке, возрождение, возрождение, в ось рождения. То есть вот к этой оси, ости, да, все опять привязка, опять вот привязка, и тут далеко не точка сборки, как у талтеков, это вот образы покруче будут. И вот понимаете, становится ясным, вот когда в этом начинаешь постоянно двигаться, вот уже в этом движении находиться, когда мужчина встает на стрибожью тропу, когда женщина берет вот этот клубок, который ей дает, ну, условно говоря, там, матушка Макаш, да, и начинает по этой разматывающейся ниточке идти. Ведь это же тоже не случайный образ в сказках, да, когда клубочек покатится, жизнь развернется, да, это женский путь по клубочку идти. Ей нужна обязательно путеводная нить. Она не Тесею нужна была, чтобы Минотавра найти. Она женщине нужна. Поэтому обычно в русских сказках по клубочку движется женщина. Там, когда вот Иван-Царевич, там другой совсем смысл. А когда женщина двигается, ей нужно за что-то держаться. И эту нить-то, собственно говоря, и дает мужское начало. Куда двигаться, как двигаться, да? А вот за сам-то клубочек она отвечает. Женщина. И тоже... Видите, пути-то вроде разные, да, там стрибожь тропа одно, там, да, и кто там за что отвечает, здесь вроде как совсем другое, но движение-то в единстве происходит, потому что все двигаются туда, не знаю куда, затем, чтобы найти то, что, не знаю что, но обретают-то все одно и то же, обретают, ну как эти говорят, даже христопродавцы, но неважно, обрести жизнь вечную, к вечности движутся люди, вне зависимости от пола, там, да, от возраста. И вот это понятие пути тоже очень важно. И, соответственно, вот важно понимание, хотя бы пока понимание, а потом уже и чувствование, то есть того, что есть путь правой руки, то есть что есть путь левой руки, ну, там, шуйный, да, и десный. Давайте вспоминать эти слова тоже. То есть десница – правая рука, шуйца – левая рука. Выя – шея. Все вот эти слова. Давайте вспоминать и возвращать их на месте. Выя. Вот, и что такое понятие срединного пути? И что есть там путь перунов, например, да? Это не путь воина ни в коем случае. Вот опять же, всему возвращаем истинный смысл. Перун – воин, но не в том понимании, которое нам навязано. Вот этого защитника Отечества, который сейчас там пойдет это чеченцам морду бить, там это. Нет. Перун – это великий организатор, он великий направитель, поэтому он и громовержец, потому что он использует одну из самых действенных стихий, силу звука, силу грома, да, чтобы как раз вот эту войну прекратить, чтобы оглушить этих самых идиотов, вояк, остановить их, чтобы они на момент остановились, поняли, что они делают не дело, и чтобы дальше пошли по правильному пути, двинулись. Без всякого вот этого мордобития. У нас нет войны. У нас есть с вами великое созидание. Но поначалу, до созидания, вот что, вот это, наверное, самое важное, чего мне нужно сегодня сказать, что нам созидать надо, погодить еще. Рано еще с варагом становиться. Нам надо возродить эту землю, чтобы было на чем созидать. Нужно ее поднять. А уж потом до сварок дело дойдет. Поначалу надо вернуться вот к исходной матушке сырой земле. Если угодно почувствовать матушку Марену. И вот чем хорошо время зимы? Вот почему, например, люди зимой вот в нормальных условиях, в деревенских, они, собственно говоря, отдыхают. Все труды приходятся на весну, там, подготовку к зиме, условно. А зимой ты отдыхаешь, потому что дрова у тебя заготовлены, пища у тебя есть. То есть тебе тепло, есть что есть. То есть ты просто получаешь время на то, чтобы общаться с матушкой Мариной. По сути. Почему так и важно, что, ну вот, люди после зимы, вот весной, у них масса сил возникает, чтобы что-то начать делать. Начать уже. А к осени даже завершить силу найти. Да потому что за зиму приходит им вся информация о том, что и как делать. И вот кто... Ну, мы вот по-своему пытались рассказать, ну, какие действия помогают в этом зимой. Ну, вот это и все, что касалось празднований, да, этих великих там, и общение с живой и мертвой водой. Вот все это рассказывали, но это, ну, просто нам по-другому нельзя было, нам нужно было практики какие-то показывать, да. На самом деле общение происходит, то есть вот когда нашел через эти практики путь к этому общению, следующая зима уже пройдет не на базе того, что ты будешь какие-то практики делать, а на базе прямого общения. Это, естественно, не будет исключать и там общение с живой и мертвой водой, и празднования какие-то, но просто будет на другом уровне. То есть это будет уже не практики как подхода к этому общению, а практики, сопровождающие это общение. Вот, вот к чему мы придем в следующую зиму. Дай-то Бог, придем. И это вот что касается понятия пути, тьфу, понятия образа пути. Все равно слово применяется, видите это. Вот. Образа вот этого пути, движения, движения и действия. Вот еще раз зафиксирую, что действия, они нематериальны. Материальными являются проявления этих действий. То, что у вас что-то возникает там в яве. Но действия в основном нематериальные. И это и есть волшебный путь, путь волшбы. И он не такой простой, как вот там пытаются показать, да, материализация мыслей, там, материализация чего-то там. Ну, как вот Саи Баба там рассказывает же это. Подтверждено, известно, что это правда, что там у него чаны с пищей, которые кормили людей, они не наполнялись, а постоянно были полными там. То есть это все... Но это, видите, это больше, ну, такой работа на публику, чтобы хотя бы кто-то из этой публики действительно понял, что там происходит. Это не... Вот возможность материализовать чётче ходца. А это следствие, вот эта материализация будет следствием тем, что делается. А делается именно возрождение Земли Матушки. И это происходит вместе с возрождением наших родов с вами. Водохранилище, хорошее слово. Ну вот, у меня, наверное, все на сегодня. Такая вот раздумчивая получилась лекция. Я никакой конкретики специально сегодня не говорил. Ну, по возможности старался ее избежать. Потому что дальше, скорее всего, мы оставим тему вот этой истории, потому что, похоже, я добился, чего хотел. То есть, кому надо, отвалился от этой темы, а кто надо, все-таки воспринял, о чем речь. То есть, для меня это было всего лишь, ну, как обычно, некая провокация, да, чтобы вылезли какие-то тараканы или бесы и показали самим людям, что это за бесы и за тараканы, чтобы начали орать там громко. На самом деле, мне было важно через вот эту, ну, в каком-то смысле, такую грустную историю, да, там, историю карусов, показать достаточно четко разницу между искусственным миром и естественным, между волшебством и наукой. Вот эту разницу хотелось показать. Вот, и, скорее всего, эту тему я закончу, а вот что будет в следующее воскресенье, я еще пока не решил. То есть, может быть, что-то начнется новое, а может быть, мы с Сашей договоримся как-то перераспределить то, о чем, что мы читаем там на всех наших циклах, потому что у меня уже возникает необходимость участвовать в травоведе серьезно. Ну, потому что приходит весна. Весна приходит, необходимо говорить о том, что нужно делать именно в настоящий момент. Ну, как, правильно совершенно, да? То есть можно там долго разговаривать про всякие исторические события, кто там прав, кто виноват, но лучше говорить о том, что можно делать в настоящий момент и, соответственно, опять-таки и землю возрождать, и здоровье собственное поднимать, и детей своих защищать, и образовываться и образовывать других. То есть вот все это делать прямо в настоящий момент. Уже близится проводы зимы. Ну, там по-разному это называется, масленица там. Вот опять будет смена, ну так скажем, сути богов, да, то есть там один бог будет другому передавать управление солнечной колесницей, будет передача от властителей зимы к властителям лета, и тоже будет нужно совершать какие-то действия. То есть вот, скорее всего, вот об этом будет разговор в следующее воскресенье, и вырисуется какая-то тема, которую мы будем продолжать. Вот, все, я запись выключу.